Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 26 верасня.
Навошта Лукашэнка зноў паехаў да Пуціна?
Я вось намагаюся знайсці нейкі новы сэнс у такім рэгулярным візіце Лукашэнка зноў да Пуціна.
Калі ты лічыш дэпартацыю вызваленнем, гэта стокгольмскі сіндром?
Ну, я, допустим, вот сваё асвабождэнне з фактычна абавязковым выездам считаю асвабождэннем.
Чаму Сергей Тихановский не пустил жонку на CNN?
Как будто бы он еще не очень готов к роли джентльмена Беларуси или не очень понимает, что она за собой несет, когда ты поддерживаешь человека, который играет ведущую роль по разным причинам.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Палякі адкрылі мяжу з Беларусію і на наступны ж дзень звярнуліся да сваіх грамадзянаў у нашай краіне, маўляў, шаноўныя суграмадзяне, тэрмінова пакіньце Беларусь.
То бок мяжу адкрывалі зусім не дзеля таго, каб парадаваць беларусаў, а каб даць магчымасць грамадзянам Польшчы вярнуцца дамой?
Нічога не зразумела. Увогуле гэты зварот быў зроблены такім дробным шрыфтам. Гэта хутчэй дадатак да навіны на сайце польскага ўрада пра тое, што Украіна вырашыла адкрыць магчымасць перасякаць мяжу з Беларусію як для людзей, так і для грузаў. Але сваім людзям палякі раяць гэтую мяжу не перасякаць.
Вось як гучыць паведамленне. У выпадку рэзкага пагаршэння сітуацыі з бяспекай, закрыцця межаў або іншых непрадбачных абставінаў, эвакуацыя можа аказацца істотна ускладненай або нават немагчымай. Міністэрства замежных спраў заклікае грамадзян Польшчы, што цяпер застаюцца ў Рэспубліцы Беларусь, неадкладна пакінуць яе тэрыторыю, выкарыстоўваючы даступныя камерцыйныя і прыватныя сродкі.
На якім увогуле свеце зараз беларуска-польскія адносіны? Вось мяжа адкрылася, а ніякіх добрасуседскіх жэстаў з боку Александра Лукашэнкі Варшава нібыта дагэтуль не пабачыла. Карацей, што адбываецца ў гэтых адносінах, Павел Свярдлоў абмеркаваў з палітыкам і блогерам Александрам Кныровічам.
Давайте паслухаем.
Ёсць маленькі крок, па-першае. Мы ведаем, што Анжэліка Борыс наведала Анжэ Пачобыта, і мы ведаем, як зараз выглядае Анжэ Пачобыт, і мы ведаем, што, дзякуй Богу, ён жывы.
Не, ну, гэта, канешна, крыху грэе.
Крыху. Гэта маленькі крок, але грэе. Гэта першае. Другое, мы не ведаем, для чаго пралетаў таварыш Лі. Найбліжэйшы паплечнік Сі Цзіньпіня, то бок далей пасля яго застаецца толькі Сі Цзіньпінь.
Там нешта аналізавалі, спрабавалі гэтую структуру, што ён там сёмы чалавек у Кітаі. Но это ў двух вельмі мільярдным, паўтарамільярдным Кітаі, да, сёмы.
Гэта вельмі, вельмі блізка. Таму, как бы, звярніце ўвагу, што гэта не было тэлефанавання таварыша Сі, мой паважаны всепагодны партнёр, што ты там тварыш. Не, гэта как бы пасадзілі чалавека, які наўмысна прыехаў, каб паразмаўляць аб чымсьці. І што ты туды прывёз і аб чымсьці дамовіўся. Таму мы не ведаем пакуль, які кошт для Лукашэнкі всей гэтай гісторыі. Але то, што ён напужаўся вельмі, як і так расшарківаўся перед кітайцам, гэта, канешне, красамоўна. Таму паглядзім, што будзе далей, паглядзім, якая будзе на становішча з мігрантамі, паглядзім, што будзе адбывацца з зняволенымі польскага паходжання, скажам так. І, канешне, камунікат гэта ад польскага міністэрства, ну, ён сведчыць пра стаўленне ў Польшчы да гэтай сітуацыі, аб тым, што паважанае грамадства лепш не стала, выпад вялікай пагрозы, у нас правакацыі ваенныя, таму з'їжджайце да Польшчы, каб мы не мелі потым праблему з вашай абаронай ўнутры Беларусі. Канешне, я падтрымліваю думку, што гэта таксама, калі ставіцца ўсур'ёз да таго, што адбываецца паміж Польшчай і Беларусі, то, магчыма, некаторая частка беларусаў павінна зноў задумацца, а не пара ли, а не настаў ли гэты час. Вось, ну, а цалкам, ведаеце, вось гэта розніца паміж нулём часоў і аднім часам, і кажаць аб тым, хто кіруе становішчам, хто кіруе сітуацыі. Што ж такі гэта палякі вырашаюць, калі зачыніць мяжу, і палякі вырашаюць, калі адчыніць мяжу.
Я яшчэ заўважу такую цікавую дэталь, недзе прачытаў, што ўсё ж такі мяжа адкрылася не пасля візіта ў Польшчу, міністра замежных справаў Китая Ван І, які папярэднічаў прыезду так. гэтага сёмага чалавека ў КНР у Мінск, да? А мяжа адкрылася пасля візіта ў Мінск таварыша Лі Сі. Я так добра стаў арыентавацца ў
Я вось здзіўляюся, зверніце увагу, уважаныя гледачы, як как бы лёгка Павел
тапанімікі кітайскіх чыноўнікаў, да. І вось тое, што не Сікорскага ўгаварылі, а вось пасля таго, як на Лукашэнку націснулі ці на нешта там таксама ўгаварылі, адкрылася мяжа. Так што, ну, згодна з Александрам, варта крыху пачакаць. Калі ў бліжэйшыя, ну, ёсць нейкі будзе нейкі лаг, які дазволіць Мінску захаваць твар так. і прадэманстраваць, што это ўвогуле не звязаны неяк рэч.
Канешне.
Да? Вот там умоўна вызваленне пачобата ці там заканчэнне мігранцкага крызіса, такое настала, да, і вось гэтая сітуацыя з мяжой. Але калі мы гэта пабачым, крокі, то, значыць, все ж такі палякі, не гледзячы на тое, што там кажа Рыжынкоў, мытны камітэт, прапаганда, да, все ж такі палякі дамагліся гэтым ціскам пэўных саступак у свой
Ведайте, бок. Вогуле, што, ну, вогуле, чаму нас вучыць гэтай гісторыі? Таму што раней мы казалі пра тое, што закрыццё мяжы немагчыма, таму што вялікі таварапаток паміж.
Ну, канешне, і
людзі. А мы бачым, што магчыма, што можна паставіць шлагбаум і не адчыняць цалкам мяжу, і калі нешта будзе адбывацца, канешне, больш жорсткае на межах, то уявіць сябе зачыненне мяжы цалкам і з краінамі Балтыі, і з з Польшы, што будзе тады адбывацца з гэтымі з гандлем, у тым ліку паміж Расіяй, у тым ліку паміж Кітаем, паміж з Евразес. І ведаеце, мне на ум прыходзіць тое, што ўсе правакацыі Расіі будуць ужо глядзецца праз прызму інтарэсаў Кітая ў гэтым рэгіёне. І таварыш Лі паляціць ўжо не ў Мінск, а ў Крэмль размаўляць з
Увогуле, мне здаецца, я нават памятаю некую фразу Лукашэнкі ў камунікацыі з гэтым таварышам Лі Сі про тое, што это вообще ж не мы. Ну, ў сэнсе, і дрон не нашы.
Конечно.
Там вообще, ну, то бок, наша, ну, ну тэрыторыя наша.
Стаял,
да? Да, да, ну, а што мы, як бы, там, разбірайцеся там, як бы мы вот за мір.
А там, гэта там, куды сёння накіраваўся Александр Лукашэнка. Зранку яго прэс-служба ўжо публікавала кадры сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным.
Ну, чё тут скрываць? Я хацел бы с вами абсудзіць ряд рэгіянальных праблем. Вы знаете, что есть у нас. Ну, говорят, что мы часто встречаемся. Мне кажется, уже давно уже не встречались, и накопилось куча этих вопросов, которые мы сегодня обсудим и примем соответствующее решение.
Пакуль мы ведаем только, что размаўлять планавалі про будаўніцтва на ўсходзе Беларусі новой АЭС. А про что яшчэ не ведаем. И разом с Александром Кныровичем будуем версии про тое, аб чым могли размаўлять Лукашенко и Путин за закрытымі дзвярыма.
Але ў выніку Кныровіч расказаў толькі пра тое, пра што Пуціна і Лукашэнка дакладна не размаўлялі.
Я вось намагаюся знайсці нейкі новы сэнс у такім рэгулярным візіце Лукашэнка зноў да Пуціна. Тое, што яны прыехалі на гэты атамны форум, ну, гэта такая, гэта фармальнасць. Ніякага сэнса, ніякіх такіх каких-то новых адкрыццёў, размовы зноў пра другую АЭС, якая, ну, ва умовах, калі і першая нікому не патрэбна, гэта фантазія. Я вельмі спадзяюся, што яна, ну, не стане з'яві для Беларусі, таму што, канешне, гэта небяспечна, дорага і бессэнсоўна ў эканамічным сэнсе. Вось, размовы пра інтэграцыйны працэс процессы паміж кім і кім. Ну, как бы 30 гадоў інтэграцыйных працэсаў паміж Расіяй і Беларусію павінны былі ўжо скончыцца абсалютнай інтэграцыяй. Паглядзіце, якой путь прайшла Евросаюз прайшоў за 30 гадоў. Ад нуля да фактычна адной краіны. Якой путь прайшлі беларусы з расійцамі, роўнінг ўсё яшчэ, мне падаецца, ўсё яшчэ працуе.
Да, чыста, там уже льготны тарыф.
Льготны тарыф, але роўнінг ўсё яшчэ так, і ўсё яшчэ расійскія прадпрыемствы ў Беларусі
лічацца. Замест адмены роўнінга.
Так, так, замежными предприемствами. Белорусские предприемства все еще так само оформляют замежные сделки в России. Это мы кажем про основные соотношения помеж Россией и Беларусью. Когда мы поглядим на все остальное пространство, простору, то мы побачим, как отвалились Армения с Азербайджаном. Цалком отвалились. Уже обе этой краины не сябруют с Путиным. Как отвалились, ну, краины Балты отвалились одразу, в первую чергу. Как отвалилась Украина с Молдовой. Что бывает в Центральной Азии, где вельми самостоятельно себя поводит, ну, Казахстан, Узбекистан и так далее. То бок, худшее мы кажем, когда не глядеть на Беларусь и Россию, а потом, что сенс пропадает. Заявляются новые такие центры силы для Центральной Азии. Это, конечно, Китай. Для краин при Кавказе это и ЕС, и Турция, конечно, для Азербайджана. Для Молдовы и Украины это, конечно, ЕС. То бок, эта интеграционная история застается только на паперы. Отсашить это можно по бюджетах, которые есть у того самой союзной державы. Она там кшталту там 200 миллионов доляров, весь бюджет союзной державы. А бюджет Евросоюза 200 миллиардов доляров.
Это был политик и блогер Александр Кнурович. У эфира Еврорадио он поразважал про то, что сегодня отбывалось за закрытыми дверыма перемовы Александра Лукашенко и Владимира Путина, а чего не отбывалось.
Далей у программе «Евразум».
Калі ты лічыш дэпартацыю вызваленнем, гэта што, стокгольмскі синдром?
Ну, я, допустим, вот свое освобождение с фактически обязательным выездом считаю освобождением.
Чаму Сергей Тихановский не пустил жонку на CNN?
Как будто бы он еще не очень готов к роли джентльмена Беларуси или не очень понимает, что она за собой несет, когда ты поддерживаешь человека, который играет ведущую роль по разным причинам.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Дзяніс Чаравач можа змяніць спартыўнае грамадзянства і ўжо з 28 года выступаць за зборную Кувейта. 31-гадовы хакеіст атрымае пашпарт гэтай краіны. Мінулы сезон ён правёў у турэцкім Інстамбуле. У беларускай экстралізе Чаравач абараняў колеры Нёмана, Ліды, Металурга і Лакаматыва. Зборная Кувейта цяпер выступае ў чацвёртым дывізіёне. А у яе складзе ўжо ёсць некалькі натуралізаваных расійскіх гульцоў. Прыватны футбольны клуб МЛ Віцебск працягвае актыўна інвеставаць у інфраструктуру. Клуб набыў на аукцыёне стадыён і будынак тіра, што месціцца побач з прадпрыемствам «Віцебск Дрэў». За аб'екты заплацілі амаль 345 тысяч рублёў. У пачатку года МЛ Віцебск выкупіў лагер «Бярозка» пад стадыён і базу, а летам узяў у 25-гадовую арэнду зямлю пад спартыўны комплекс у цэнтры Віцебска. Клуб у 2025-м дэбютаваў у вышэйшай лізе і за 8 тураў да фінішу упэўнена лідзіруе ў чэмпіянаце. УЕФА можа забараніць Ізраілю удзел у еўрапейскіх футбольных турнірах. Як паведамляе The Times, прычынай стала вайна ў сектары Газа, дзе дзеянні Ізраіля камісія ААН кваліфікавала як генацыд. Паводле крыніц выдання, рашэнне плануюць прыняць ужо на наступным тыдні. Большасць чальцоў выканаўчага камітэта нібыта падтрымліваюць адхіленне ізраільскіх каманд. Аргументацыя падобная да выпадку з Расіяй, якую дыскваліфікавалі пасля поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну. У Беларусі з'явіцца новы спартыўны тэлеканал. З 10 кастрычніка на базе СТБ пачне вяшчанне канал «Спорт ТВ», паведаміў гендырэктар СТБ Александр Асенка. Новы канал у першую чаргу будзе засяроджаны на трансляцыях турніраў пад эгідай УЕФА. Пры гэтым спаборніцтвы, якія цяпер паказвае «Беларусь-5», застануцца на сваім месцы. Раней беларусы маглі бачыць матчы «Еўра-2024», «Лігі нацыі», «Еўракубка» і адбору зборнай Беларусі на каналах СТБ і РТР Беларусь. Белтэлерадыёкампанія знаходзіцца пад санкцыямі з 2021 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Польшча прийме 13 палітв'язняў, якіх улады Беларусі пасля вызвалення дэпартавалі ў Літву.
Хаця дублінскі пратакол прадугледжвае, што ўцекачы мусяць прасіць прытулку ў першай бяспечнай краіне, у якой апынуліся. Аднак у гэтым выпадку перашкодаў не будзе. Пра гэта падчас другога кангрэса па палітзняволеных, які праходзіць у Варшаве, заявіў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка.
Зараз патлумачым, чаму гэта важна, але спачатку нагадаем, што 11 верасня рэжым Лукашэнкі паводле дамоўленасцяў з адміністрацыяй Трампа вызваліў з-за кратаў 52 чалавекі і прымусова адправіў іх у Літву.
Вызвалены лідар апазіцыі Мікалай Статкевіч адмовіўся ад прымусовага вывазу за мяжу і вярнуўся ў Беларусь. Многія з вызваленых расказалі, што іх дэпартавалі без пашпартоў і іншых дакументаў.
Атрымліваецца, што людзі ў гэтым працэсе нічога не выбіралі і не змаглі нават выбраць краіну, дзе пачнуць новае жыццё. А ў некаторых з іх менавіта ў Польшчы, а не ў Літве, жывуць сваякі ці сябры.
Ці прынамсі ёсць магчымасць знайсці працу. Таму гэтае рашэнне Польшчы шмат якім дэпартаваным палітвязням хоць крыху палегчыць жыццё.
Але ўсіх гэтых праблемаў можна было б пазбегнуць, калі б беларускі рэжым не выкідваў сваіх грамадзян з краіны. І тут мы зноў вяртаемся да тэмы пра 11 верасня. Што гэта было, вызваленне ці дэпартацыя?
Давайте паслухаем, як гэтую праблему абмяркоўваюць журналістка Вольга Лойка і юрыстка Кацярына Дайкала у сумесным праекце Еўрарадыё і Банка ідэй «Беларусь-2030».
Мы уже вспоминали депортированных, и я помню, и даже включалась в эту дискуссию, в обсуждение дефиниций. Mm-hmm. Да? Кто-то говорит об освобождениях, mm-hmm. кто-то говорит о депортации. Ну, я, допустим, вот свое освобождение с фактически обязательным выездом считаю освобождением. Это нормально или у нас есть какая-то дефиниция, это депортация, и то, что я называю это освобождением, это у меня стокгольмский синдром. Mm-hmm. Это со мной что-то не так. Или это более сложное понятие? Ну, потому что фактически это действительно очень похоже на депортацию. Но я все равно чувствую освобождение. Это нормально?
Слушай, Оля, это прекрасно. Понимаешь? То, что ты свободна и сидишь сейчас здесь, это ненормально. Это прекрасно. И давайте, знаете, вот как-то, когда мы начнем приходить хоть с какой-то нашей темой, которая обсуждается в паблике, вот когда мы начнем выходить за рамки черно-белости, я просто жду этот момент. Мы все время хотим что-то разделить на красных и белых, там, на черных и белых, да. Ну, вот это такое дихотомное мышление, но оно понятно, откуда берется. Это общество, которое в авторитарном режиме возвращено, и на это очень много факторов влияет. Да, всегда вот это вот желание или так, как правильно. Да, да, безусловно, есть с юридической точки зрения квалификация действий государства. И в данном случае, если мы посмотрим на что нам говорит об этом статут статут Международного уголовного суда, то да, это депортация. Это может быть депортацией. Это может тянуть, скажем так, в нашем случае на депортацию. Как преступление против человечности, как одно из видов. Вот. Там могут быть вопросы с квалифицирующими признаками, но, по крайней мере, это уже может быть, может потянуть на это. Но то, что чувствуют люди, это другое. Ну, это разные вещи. Субъективное ощущение человека не надо путать с квалификацией действий государства. И не надо, более того, заставлять кого-то что-то чувствовать другое, да? Вот. Если кто-то чувствует это освобождение для себя, значит, это его чувство. Если кто-то чувствует это для себя еще большим, ну, там, лишением субъектности, хотя по-хорошему, да, конечно, это лишение людей субъектности. Ну, значит, это его чувство. Но точно не надо пытаться найти какое-то одно слово, которое мы все должны это называть. Просто когда мы говорим в юридическом контексте, да, мы хотим поговорить про правовую квалификацию, про какие-то последствия, но тогда у нас юридический разговор, мы разговариваем не про чувства людей, не про то, как они чувствуют, что с ними произошло, а про то, что государство сделало и какие у этого есть признаки квалифицирующие, как относительно норм это квалифицируется, да, вот. потому что, знаешь, там условно абьюз какой-нибудь или домашнее насилие, женщина тоже может чувствовать совсем другое. Не то, как это называется на правовом языке. Вот. И, но когда мы говорим об этом в контексте субъективных ощущений людей, как они себя чувствуют, ну, это каждый человек – это космос. И как бы тут не может быть вообще правильного или неправильного. То есть в это вообще не надо лезть. И в это вообще не надо вмешиваться. Кто как это ощущает для себя.
Ну, есть термины и метафоры, которые вызывают особые дискуссии. Ну, вот, к примеру, торговля людьми. Вот мне прям категорически не нравится, хотя я сама иногда ее использую, потому что мы действительно начинаем в беседе говорить, как вам кажется, вот санкции в отношении Белавия за 52 человека, это немало, да? Ну, вот, мадам, вы уже торгуетесь, да? Как бы, ну, я не знаю, мало это или не мало, я не умею торговать людьми. Вот насколько вот, тебе кажется корректным, уместным вот эта метафора?
Слушай, ну, во-первых, тут тоже я недавно написала об этом пост, и как раз там тоже затрагивалась разница там в комментариях между торгом и торговлей. Торг – слово, которое мы используем в бытовом значении, не обязательно в контексте торговли, как процесса, я не знаю, там мы будем сейчас с тобой обсуждать, там, не знаю, куда мы пойдем, и мы тоже можем торговаться, да, за какое-то там место. Но нет, сам нарратив торговля политзаключенными, я считаю, что он нехорош, я думаю, что он крайне неудачен, потому что, во-первых, это не торговля людьми, потому что торговля людьми – это когда ты приобретаешь человека каким-то образом с целью его дальнейшей эксплуатации и получения от этого прибыли. И он навешивает ненужные оттенки на действия тех, кто помогает освобождать людей. Вот. Я понимаю, что, говоря это, люди хотят... Те, кто используют этот нарратив, хотят подчеркнуть лишний раз, да, ну, такую крайнюю беспринципность и аморальность Лукашенко, что он, мол, набирает новых, да, чтобы ими потом вот приторговывать. Но важно понимать, что любой... во-первых, важно реально понимать истинное значение термина, который вы используете, даже в переносном смысле. Это неплохо всегда было бы делать. Вот. Именно для того, чтобы понять, что у любого термина есть некий объем, и он не может быть вот с точки зрения Лукашенко это торговля, а с точки зрения американцев это освобождение. Так не бывает. Если это торговля, если вы считаете, что это торговля, значит, они тоже в ней участвуют. И это не, ну, как на мой взгляд, это не добавляет вообще ничего. Ничего. Крайняя степень его аморальности и беспринципности, мне кажется, всем очевидно и совершенно не нуждается в дополнительных каких-то терминах. Вот. И вообще его паттерн поведения. Да? Вот. Но это, вот это точно в первую очередь, даже если мы даже не говорим там о партнерах международных, которые пытаются что-то сделать, да, что на них это как-то навешивает какой-то флёр непонятный, ненужный совершенно, но это ведь тоже инструментализирует людей.
Это были журналистка Вольга Лойка и юристка Катерина Дейкала. У совместном проекте Еврорадио и Банка Идеи «Беларусь-2030» яны поразважали про то, ці варта называть белорусско-американские перамовы торговлей людьми и ці мають право депортованные с краины люди отшивать себе не депортованными, а вызволенными.
Коротко, так, мають.
Далей у программе «Еўразум».
Чаму Сергей Тихановский не пустил жонку на CNN?
Как будто бы он еще не очень готов к роли джентльмена Беларуси или не очень понимает, что она за собой несет, когда ты поддерживаешь человека, который играет ведущую роль по разным причинам.
Сустренимся после новина у шоу-бизу. Шоу-биз.
Зипор. На Еврорадио новины шоу-бизу. Акторы сериала «Офис» Кейт Фланнеры и Оскар Нуньес выиграли 1 миллион долларов у шоу «Хто хоча стать мільйонером», повідомляє видання Deadline. На одно з питання у Фланнеры и Нуньесу допомог отказать еще один актер сериала Брайан Баумгартнер. Полову часу, який дається на звонок сябру, Нуньес розпитував колегу, як у того справи. Планери і Нуньес накерують усі виграні гроші на доброчинність. Дональд Трамп подписаў указ аб пераходзе TikTok пад кантроль амерыканскіх інвестараў. Цяпер соцсетка зможа працягваць працу на тэрыторыі ЗША, піша The Washington Post. TikTok ацанілі ў 14 мільярдаў долараў, заявіў віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Дзі Вэнс. 45% акцій будуць кантраляваць тры амерыканскія кампаніі: Oracle, Silver Lake і MGX. Вэнс таксама падкрэсліў, што TikTok больш не будзе зброяй прапаганды супраць амерыканцаў. Падчас фестывалю Riot Fest 2025 у Чыкаго маці згубіла сына па імені Аргайл. Падлетку 16 гадоў, у яго аўтызм. Жанчына моцна спанікавала, пакуль не ўбачыла яго проста на сцэне разам з гуртом Green Day. Маці Аргайла распавяла, што ён заняў месца каля сцэны яшчэ каля поўдня і не сыходзіў увесь дзень. Але калі яна адышла ў туалет, яны згубілі адзін аднаго і не маглі сустрэцца. Спачатку выступу гурта хлопец трымаў плакат з надпісам: «Прывітанне, мне сёння спаўняецца 16. Я аўтыст і Green Day – мой асаблівы інтарэс. Ці магу я выйсці на сцэну і праспяваць Now Your Enemy?» Менавіта на гэтай песні, трэцяй у сет-лісце, яго і запрасілі на сцэну. Потым маці хлопца падзякавала гурт у соцсетках за спаўненне мары сына. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі здарыўся скандал у прамым эфіры на канале Сергея Ціханоўскага «Краіна для жыцця». Ён арганізаваў у Нью-Йорку сустрэчу беларускай дыяспары са сваёй жонкай Святланай Ціханоўскай. Але потым аказалася, што Святлане трэба тэрмінова сыходзіць на інтэрв'ю з CNN.
Сергей Ціханоўскі ў прамым жа эфіры выразіў незадаволенасць такім выбарам і папрасіў Святлану выбраць паміж беларусамі і CNN.
Святлана выбрала мужа і дыяспару і не пайшла на CNN. За складаным выбарам можна было назіраць онлайн. А таксама онлайн можна было назіраць за складаным выразам твару Франа Кавячоркі, які ўвесь гэты час стаяў за спяной Святланы.
Нам сказалі, што Сергей Ціханоўскі не з'яўляецца супрацоўнікам офіса і дзейнічае самастойна, але офіс будзе працаваць над паляпшэннем каардынацыі. Ну, вось такі афіцыйны каментар офіса Святланы Ціханоўскай. Там таксама карэктна патлумачылі, чаму сарванае інтэрв'ю для CNN – гэта праблема. Аказалася, што гэта быў адзіны эфір у прайм-тайм з 18 па 19 гадзіну падчас генасамблеі ААН у Нью-Йорку, вось куды Святлане акурат удалося патрапіць.
Гэтую трансляцыю, кажуць, у офісе глядзяць дзясяткі мільёнаў чалавек па ўсім свеце, і Святлану запрасілі падвесці вынікі дня. Гэта унікальная магчымасць. Але ўзнікае пытанне, навошта трэба было арганізоўваць сустрэчу з беларусамі, калі эфір ўжо быў запланаваны?
Ну вось у офісе нам кажуць, што студыя, куды павінная была завітаць Святлана, знаходзіцца ўсяго толькі ў некалькіх хвілінах ад месца сустрэчы з дыяспарай, і быў план схадзіць на інтэрв'ю і вярнуцца, таму што сама гаворка са Святланай Ціханоўскай павінна была доўжыцца да 7 хвілінаў.
Карацей, інтэрв'ю з CNN не было, але ўсе соцсеткі цяпер абмяркоўваюць, ці правільна сябе паводзіў Ціханоўскі, ці дыктатар ён у сям'і, ці быў бы ён дыктатарам у краіне, ці зрабіў бы ён працу над памылкамі, і так далей, і так далей.
Я б проста параіла Сергею Ціханоўскаму паглядзець два сезоны серыяла «Дыпламатка» на Netflix. Там акурат уздымаецца тэма таго, як харызматычны муж дыпламаткі амбасадаркі ЗША ў Лондоне шукае сваё месца ў сістэме і становіцца апорай для галоўнай гераіні, лепей за ўсе каментары ў Фейсбуку.
Але Ціханоўскаму ўжо і без цябе надавалі парадаў. Давайте лепш паслухаем, як пра гэтую сітуацыю выказалася гендерная даследчыца.
Апраўдваючыся пасля непрыемнай гісторыі ў Злучаных Штатах, Сергей Ціханоўскі скажа, што яго спрабуюць выкарыстоўваць, а меркаваннем не цікавіцца, і дадасць, што сам занадта часта разыходзіцца ў меркаваннях з асяроддзем Святланы, і гэта праблема. Той факт, што я не дасыпаю, хвалююся і ўзвінчаны, не апраўдвае маіх манер у сітуацыі на плошчы ў Нью-Йорку, кажа Ціханоўскі. З ягоных слоў ён разумее, што павінен паводзіць сябе трохі мягчэй для, цытата, «нашай агульнай справы». У гэтай сітуацыі шкада ўсіх. Больш за ўсё шкада Святлану, якой і так нялёгка, улічваючы колькасць задач. Рэагуе на гэтую гісторыю гендерная даследчыца і сацыялагіня Алена Агарэлышева.
Не зря говорят, что близкие люди – это наша самая главная опора. И ты вроде как от близкого человека ожидаешь поддержки, а не вот это вот всё. И в этом смысле, с другой стороны, в какой-то мере, жаль, там, не кидайте в меня тапками, но жаль Сергея, потому что ощущение, как будто он еще очень тяжело адаптируется в этом изменяющемся мире, и видно, что он очень, ну, то есть, условно, он как будто бы, возможно, понимает, что там все поменялось, но... Иногда как будто бы его клинит, и он такой, нет, мы будем играть по моим правилам, потому что как бы мои правила вот такие, но как бы ну, не всегда твои правила, они самые правильные правила. И здесь как будто бы ситуация, когда, знаешь, как бы в гостях маленький ребенок капризничает, и все понимают, что как-то лучше где-то купировать эту... как бы эти эмоции, потому что непонятно, что будет происходить, если идти на какую-то открытую конфронтацию. То есть, например, я эту ситуацию таким образом считала. Вот. И тут скорее хочется, может быть, кто-то в команде Тихановской может мягко посоветовать им какого-нибудь семейного терапевта или хотя бы терапевта Сергею, чтобы как-то его, там, не знаю, зафреймить, заприфовать, что есть определенные правила, по которым теперь Светлана народная представительница, и все хотят, если есть выбор, интервью со Светланой, если куда-то кого-то будут приглашать, то да, есть очень много представителей Демсил, но первый приоритет Светлана, и пока в Беларуси не пройдут демократические выборы, эта расстановка сил не изменится. И если будут конфликты внутри Демсил, то эта обстановка никогда не изменится. То есть здесь нет ситуации либо Светланы, либо кто-то еще. Здесь ситуация, либо все играют в одной команде и поддерживают Светлану, либо эта вся история с белорусскими Демсилами рассыпается, потому что в ситуации, когда никому не интересна Светлана, это как бы прямой, это значит, что, вероятно, никому не интересны белорусские демсилы, и в том числе то, что белорусская повестка уже становится не так актуальна. И здесь в этом смысле как бы все и так достаточно зыбко, учитывая, насколько небольшой неприоритет Беларуси в мире, вступать в конкуренцию за публичность, высказывать мне, ну, то есть, как бы, скажем, и в ситуации, когда как будто бы твое мнение, оно такое же экспертное, как людей, которые работали в этом офисе 5 лет. И понятно, почему так происходит, как я уже сказала, про то, что тяжело работать в таком темпе, когда очень много информации, очень много триггеров вокруг и каких-то, возможно, внутренних конфликтов и недовольств. И и очень жалко, что это в том числе, как бы скажем, становится публичными кейсами, потому что все, что не происходит за закрытыми дверьми, на публичных мероприятиях у людей есть камеры, и теперь это видео гуляет везде, и как бы и это тоже теперь часть этой истории под названием «Демсилы», под названием «Публичная пара Тихановских». И я надеюсь, что они, там и команда сделает выводы. Даже не из того, что из того, возможно, что произошло, каким образом, как-то, не знаю, брифовать попробовать хотя бы брифовать Сергея перед публичными поездками и ивентами и как-то расставлять приоритеты о том, что возможно, а что невозможно.
Але тут, коли мы говорим про некий инструктаж, снова же возникает питание, кто сегодня Тихановский, активист и блогер, теперший джентльмен Беларуси, как он сам себе однойчи назвал.
Не признавать весь вклад Светланы в демократические перемены. Сложно не гордиться Светланой как политическим лидером, да, в том числе национальным лидером. Но это как будто бы признавать и осознавать и корректировать свое поведение в связи с этим, это немного разные вещи. Вот как он себя ведет, он как бы как муж для себя ведет, как там человек из народа, либо как бы какой-то активист, который задавал вопросы политикам, как он, собственно, как он начинал свою карьеру как блогер в «Стране для жизни». Мне кажется, что здесь в том числе сложно, ну, то есть людям очень сложно вычленить какую-то свою одну идентичность. Мы не живем, знаешь, сегодня я живу женщиной, а завтра я живу там менеджером третьего звена, да, то есть это как бы мы это все несем вместе с собой, и мне кажется, и ему как бы тоже, ну, то есть если бы ты ему задала такой вопрос, он бы тоже, наверное, однозначно не ответил, потому что ведет он себя здесь конкретно, с одной стороны, с позиции блогера, с другой стороны, буквально через секунду он является мужем Светланы и гражданским активистом, когда я пойду вместе на CNN, потому что меня тоже приглашали, мы не знаем, приглашали ли его. Я думаю, что если бы она пошла одна, никто бы не обиделся, но если бы он пришел один без нее, то очень может быть, что интервью бы не состоялось. Но вот здесь как-то он одновременно переходит на какую-то другую позицию. Он приехал в том числе в Штаты, и как бы они вдвоем проводят встречу. Почему она не с Ранеком проводит встречу? Почему она проводит встречу не с кем-то из команды? В том числе потому, что он ее муж. То есть, и мне кажется, здесь ему как будто бы сложно понять, что да, раньше она была женой Сергея Тихановского и в 20-м, и когда ее его посадили, а сейчас он прежде всего особенно для западных медиа, потому что как бы карьера Светланы Тихановской как публичного лидера, она складывалась практически с первого дня именно в «Экзайле», и уже 5 лет складывается. И на Западе он прежде всего никому, ну, то есть кто-то знает, но не знает его по его делам как регионального блогера и как кандидата в депутаты. Его прежде всего знает как мужа Светланы Тихановской. И я предположу, что ему это не всегда легко дается. И тут вопрос, это был такой единичный случай, либо нам ожидать подобных случаев под камерами постоянно дальше, либо это то, что происходит сейчас у них постоянно, но за закрытыми дверьми, распределение ответственности власти, и в том числе власти принимать решения хотя бы на каком-то уровне. И последний вопрос. Они, как бы, скажем, это, очевидно, слон, который есть в комнате. Другой вопрос. Планирует ли кто-то этого слона замечать по разным причинам, или проще отвести этому слону в комнате почетное место, и сейчас нет ресурсов что-то делать с этой ситуацией, проще надеяться, что она либо сама рассосется, либо просто его там минимально трогать, чтобы как бы чтобы просто не усугублять ситуацию. Но опять же, что как бы что он такой, что он себя в семье ведет таким образом, это не шокирующая новость. То есть это, опять же, было бы, ну, то есть скорее была более шокирующая новость, когда он публично говорил о том, что вот я тоже могу готовить, и вот я теперь как бы первый джентльмен Беларуси. Вот это было более от него неожиданно услышать. Но как будто бы он еще не очень готов к роли джентльмена Беларуси или не очень понимает, что она за собой несет. И как минимум в паблике, когда ты поддерживаешь человека, который играет ведущую роль по разным причинам, по своему желанию, не по своему, так сложилась ситуация. А твоя главная роль – это поддержка, прежде всего, а потом уже собственная персоналити. И это нелегко.
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.